Левит.
Урок 32, глава 22.
Эта глава содержит ряд правил о том, как священники и их семьи должны принимать пищу, приносимую в жертву Иегове. Помните, что главной пищей священников были те продукты, которые приносили израильтяне для жертвоприношения в скинии, а затем и в храме. Также примечательно, что проводится прямая параллель между требованием совершенства к священникам, приносящим жертвы, и жертвенными животными. Даже описание природы запрещенных пятен на священниках и жертвенных животных аналогично. Посмотрите на список дефектов, которым заканчивается глава 21. Ни священник, ни животное не могли предстать перед Господом. Что означает, что они не могли выполнять свою роль в процессе? Жертвоприношения, если были отмечены каким-либо из следующих дефектов. Слепота, сломанная или поврежденная конечность, цинга, гнойные язвы, слишком длинная или слишком короткая конечность, раздавленные или отсутствующие яички, или нарост на глазе. Божье определение совершенства, которое является синонимом фразы «без порока», это то, что определяется в этом списке дефектов. Ясно, что ни один священник или животное никогда не были полностью совершенными. Для нашего понимания этого требования к совершенству поучительно, что современные раввины, которые активно ищут идеальную рыжую телицу после возвращения евреев в святую землю, до сих пор не нашли ее. Это связано с тем, что именно раввины определяли, что означает совершенное для рыжей телицы. И до сих пор ни одна не соответствовала стандарту. Моя точка зрения заключается в том, что мы должны подходить к предполагаемому физическому совершенству священника и жертвенного животного с некоторым здравым смыслом. И Иегова дает определение совершенства, которые были достаточно широкими, чтобы учитывать естественные вариации и встроенные несовершенства, которые встречаются у всех людей и животных, не будучи настолько погруженными в скрупулезные детали, что никто никогда не сможет пройти отбор. Перечисленные недостатки, которые мы видим, являются наиболее очевидными и легко обнаруживаемыми, и поэтому затрагивают лишь довольно небольшую часть популяции, как священников, так и чистых животных. И позвольте мне указать, что это внимание к деталям, граничащее с абсурдом, выходит далеко за рамки того, что было предопределено Богом. Ибо созданное человеком определение совершенства является скорее мнением, личными предпочтениями и интеллектуализмом, чем божественным указом в его. Источники. Именно на эту систему одичавших традиций постоянно ссылался Иешуа, когда жаловался на бремя закона. Иешуа выступал против законов раввинов, а не Божьего закона, того самого закона, который создал сам Христос. Это были нелепые правила и предписания человека, которые были недостижимы, в отличие от справедливых законов Бога, которые выражали его природу и характер. Тем не менее, разве не удивительно, что в конечном итоге Мессия выполнит не только все требования идеального священника, но и совершенного заменителя жертвы? Уровень совершенства, который был настолько за пределами понимания человека, что сам Бог должен был взять на себя роль первосвященника и искупительной жертвы.
Давайте рассмотрим несколько стихов Нового Завета, которые связывают заповеди книги Левит с целью Иешуа. Евреям 7:23-28. Более того, нынешних когани мем много, потому что смерть не позволяет им оставаться в должности навечно. Он же, поскольку живет вечно, не передает свою должность коина кому бы то ни было, а следовательно, в полной мере способен спасать тех, кто приближается к Богу через него, поскольку жив вовеки и таким образом вовеки способен ходатайствовать о них. Именно такой коэн гадоль нам и нужен, святой, без всякого зла и порока, отделенный от грешников и вознесенный превыше небес, тот, кому не нужно, подобно другим, когани эм гдоли эм, ежедневно приносить жертвы, сначала за собственные грехи, а затем за грехи народа, поскольку он принес жертву однажды, раз и навсегда отдав самого себя. Тора назначает в качестве когани эм гдоли эм людей, имеющих слабости. Но отрывок, говорящий о произнесенной клятве, отрывок, написанный позже Торы, назначает на эту должность сына, навечно достигшего цели. Вот подробное объяснение, сравнивающее священников-левитов, в частности первосвященника, с Иисусом и его служением. Иешуа стал постоянным первосвященником после своей смерти и воскресения. Никак. Первосвященник сменный в Ветхом Завете, а как настоящий первосвященник. А это потому, что первосвященник, посредник, все еще необходим, чтобы ходатайствовать за нас.
Послание к евреям 9:11-15. Когда же Мессия пришел как коэн гадоль всех благ, начавших совершаться уже сейчас, тогда, пройдя более великий, совершенный, нерукотворный, то есть не принадлежащий к сотворенному миру, шатер, он вошел в святая святых однажды и навеки. И вошел он не кровью козлов и телят, но своей собственной кровью, таким образом навеки освободив людей. Ведь если окропление ритуально нечистых людей кровью козлов и быков и пеплом, телицы восстанавливает их наружную чистоту, тогда насколько же более кровь Мессии, который вечным духом принес самого себя Богу как непорочную жертву, очистит нашу совесть от дел, ведущих к смерти, чтобы мы могли служить живому Богу. Именно благодаря своей смерти он стал посредником нового договора или завещания. Вследствие этой смерти, освободивший народ от преступлений, совершенных при первом договоре, призванные могут получить обещанное им вечное наследство. Помимо того, что Иешуа является первосвященником, его также сравнивают с жертвенными животными, козами, быками и телицами, которых он заменяет собой.
Теперь обратите внимание, что он также точно определяет, какие грехи или проступки искупает его кровь, поскольку в Писании говорится, проступки, которые были совершены в соответствии с Первым Заветом, ссылаясь на закон Торы. В Новом Завете говорится о том, как достигается искупление и кто входит в число тех, кому разрешено использовать этот новый уровень искупления за грех. И этот новый и беспрецедентный уровень – кровь Христа, потому что он применяется раз и навсегда. С оговоркой, что пользоваться этим постоянным методом искупления могут только те, кто верит в то, что сделал Христос. Все остальные исключаются. Итак, давайте предельно ясно представим, что здесь происходит. Это так ярко изложено и в то же время обычно используется неправильно. Мы совершаем грехи, и кровь Мессии совершает наше искупление. Что такое грех? Это нарушение Первого Завета. Что такое Первый Завет? Закон Торы. Видите ли, новозаветная история Иисуса – это все о новом уровне искупления, а не о новом законе. С земной точки зрения это похоже на то, как если бы мы сохранили старые законы и даже решили, что все наказания также остаются прежними. Однако теперь кто-то другой доброволец может заплатить все эти штрафы и отсидеть тюремный срок и даже занять наше место в камере смертников. Откуда мне знать, что это так? Как я могу быть уверен, что и закон, и его наказание остаются в силе? Что наказание было предписано только Иешуа, чтобы он понес его за тех, кто доверяет ему. Позвольте мне помочь вам разгадать этот кусочек головоломки. Матфея 5, 17, 19. «Не думайте, что я пришел отменить Тору или пророков. Я пришел не отменить, но исполнить». Да, именно. Говорю вам, что до тех пор, пока не исчезнут небеса и земля, даже юд или черта не исчезнут из Торы, пока не произойдет все то, что должно произойти. Итак, всякий, кто не послушается наименьшей из этих мицвот и научит других поступать так же, будет назван наименьшим в царстве. Небес. А всякий, кто исполняет их и учит тому же, будет назван великим в Царстве Небес. Разве это может быть сказано яснее? Если бы Христос отменил сами законы, то, скорее всего, было бы изменено гораздо больше, чем маленькая буква или черта. Если Христос соблюдал законы, но отменил наказание, предусмотренное законом за нарушение закона, то, скорее всего, было бы изменено гораздо больше, чем маленькая буква или черта. Но он сказал, что ни малейшая черточка в законе не придет, и я верю его словам. Действительно, некоторые положения закона изменились за неимением лучшего слова для тех, кто доверяет ему. Во-первых, он наша жертва и наш первосвященник раз и навсегда. Имеются в виду все, кто верит. Еще больше он выполнил для церкви своей невесты требование, о котором мы читали на протяжении всей книги Левит. Мы должны быть совершенными, потому что мы собираемся стать частью священства Иешуа, потому что быть священником означает иметь доступ к Богу, которого нет у других. Послушайте это. Послание к Ефесянам 5, 25-27. «Что касается вас, мужья, любите своих жен, подобно тому, как Мессия возлюбил мессианскую общину и даже отдал самого себя ради нее, чтобы отделить ее для Бога, очистив посредством погружения в микве». Если можно так выразиться, чтобы представить себе мессианскую общину как невесту, которой можно гордиться без пятна, без недостатка или чего-либо подобного, но святую и непорочную. Мы были объявлены совершенными, непорочными священниками, невестой первосвященника. И его духовная живая вода, которая делает нас чистыми, достигла этого. Вы видите, что пятна и дефекты не обязательно были грехом, но они были нечистотой. Но эти недостатки и дефекты могли бы стать грехом, если бы мы представили Богу что-то, что имело недостатки и было полно дефектов, как, например, мы сами.
так происходит, когда мы представляем наши испорченные жизни и дела настолько пронизанные недостатками. И говорим Богу, что благодаря моим собственным усилиям и характеру я думаю, что я достаточно хорош, чтобы общаться с тобой и быть допущенным на твои небеса. Иешуа должен был помочь нам двумя основными способами. Первый – он искупил нашу греховную природу и греховное поведение своей кровью. Второй – Христос очистил нас от нечистоты своей живой водой. Как удивительно, что это полностью согласуется со всем, что мы узнали из традиционно игнорируемой, если не презираемой, книги, по крайней мере, христианами, во всей Библии, Левит. Книга, которая предположительно мертва, устарела и не имеет отношения к делу, и все же мы видим, что каждый аспект ее правил и заповедей происходит на духовном уровне в Новом Завете. Я истинно говорю вам, что совершенно невозможно постичь глубину того, что происходит в Новом Завете, не поняв сначала Тору. Давайте прочитаем 22 главу книги Левит. Прочитайте всю 22 главу книги Левит. Эта глава в первую очередь посвящена объяснению обстоятельств, при которых священники не могут совершать жертвоприношения и есть пищу, принесенную в жертву. И первое, что заповедано, это то, что священник лишается права есть священные пожертвования, приношения, если он по какой-то причине находится в состоянии нечистоты. В ней говорится, что если священник все же ест эту пищу, то он должен быть отрезан карет от Господа. Это временное ограничение не означает, что священник должен быть убит или отослан, это просто означает, что он должен быть удален из присутствия Иеговы, в том смысле, что он должен быть отстранен от своих священнических обязанностей на какое-то неопределенное время, вероятно, до тех пор, пока он снова не станет ритуально чистым. Начиная со стиха 4, мы получаем ряд примеров того, что может привести к тому, что священник станет нечистым, и, следовательно, это означает, что священник не может есть пищу, приносимую людьми в качестве священных приношений. Большинство упомянутых видов нечистоты требуют 8-дневного цикла ритуального очищения, прежде чем священник снова будет считаться чистым. Число 8 символизирует искупление. Но в несколько сбивающем с толку утверждении в стихе 6 затем говорится, что тот человек будет нечист только до захода солнца. Почему так происходит? Что случилось с обычным 8-дневным циклом очищения от нечистоты, который предписан в предыдущих главах? Ответ заключается в том, что здесь речь идет о двух разных ситуациях. Первая ситуация – это когда священник непосредственно оскверняет себя, совершая запрещенное действие, например, когда священник прикасается к мертвому телу, или у него какие-то телесные выделения, или открытая рана, все это сделало бы его нечистым. Но вторая ситуация, когда священник прикасается к кому-то другому, кто стал нечистым, совершив или имея одну из этих запрещенных вещей. Помните, что мы учили, что нечистота может передаваться прикосновением. Итак, идея состоит в том, что прикосновение к кому-то, кто ритуально нечист, оскверняет священника. И нечистота этого нечистого человека затем передается священнику. Что-то вроде вторичной инфекции. Первая ситуация прямого осквернения требует обычного 8-дневного цикла очищения. Вторая ситуация косвенного осквернения, вызванная заражением нечистотой от человека или предмета, который был нечист, требует только ожидания захода солнца, что означает конец дня и начало нового дня, а затем ритуального омовения, чтобы снова очистить этого священника.
Должен ли нечистый священник голодать, пока он снова не очистится, поскольку нечистый священник не может есть святую пищу? Нет, дело было не в том, что он вообще не мог есть. Он просто не мог есть священную пищу. Ему приходилось покупать неосвященную пищу, как ели все обычные израильтяне, или приобретать ее каким-то другим способом. В стихе 10 говорится, что ни посторонний, ни простой еврей, ни не относящийся к священникам не могут есть священные приношения, приносимые на жертвенники скинии. Затем он переходит к определению тех, кто имеет право, а кто нет. То, что мы находим, довольно поучительно, поскольку касается израильского общества в целом, поэтому давайте внимательно посмотрим на стихи 10 и 11. По сути, мы получаем 5 категорий или классификаций людей, которые могут жить под крышей священника, и затем каждой категории сообщается, могут ли они разделить часть святой пищи священника или нет. Помните, что, как правило, семья священника, включая его жену и детей, имеет полное право на участие, есть часть святой пищи этого священника. Но израильское общество не только отличалось от нашего сегодняшнего, оно было немного более сложным, поэтому требуется больше объяснений. 5 категорий определяются как: первое, простой еврей, также называемый посторонним в начале стиха 10. Второе, связанный или арендатор. Третье, наемный работник. Четвертое, купленный священником раб. И пятое, человек, родившийся в семье священника. Поскольку разные версии Библии различаются в отношении точных слов, которые они используют для перевода каждой из этих категорий, в вашей Библии могут использоваться слова, немного отличающиеся от того, что я вам читал, и, возможно, даже объединить пару этих категорий, так что различие между ними теряется. Очень помогает использовать оригинальный иврит, чтобы понять тонкие, но важные различия. Позвольте мне повторить, обратите пристальное внимание на эти различия и вариации, потому что это очень поможет вам в понимании вопросов на всем пути от Ветхого до Нового Завета. Эти классы четко не определены в Библии. Автор считает, что вы уже знаете тонкости и, следовательно, значение каждой категории, в каком бы контексте она ни использовалась. Если мы не понимаем эти правила израильского общества и семьи, у нас появятся некоторые странные идеи и неправильные представления о том, что происходит на самом деле, и о принципах, по которым они действуют. Первая категория, о которой говорится в начале стиха 10, и на иврите она звучит как «зар». Зар – распространенное еврейское слово. И обычно оно просто означает «незнакомец» или «иностранец». Но в том виде, в каком оно используется здесь, оно означает «странный», в смысле «не принадлежащий» или «неуместный». Использование термина «простой еврей» аналогично термину «мирянин» для прихожан с Запада. Идея заключается в том, что никому, не являющемуся
священником, то есть человеку незнакомому или чуждому священству, не разрешается есть священные жертвы. Сюда также могут входить левиты, которые когда-то были священниками, но были отстранены от священства за какое-то серьезное нарушение. Единственное предостережение ко всему этому заключается в том, что те, кто считается семьей священника, могут есть святую пищу, которую священник приносит домой. Остальные четыре термина, которые мы собираемся определить, в основном указывают, следует ли рассматривать эту конкретную категорию как часть семьи священника или нет, и, следовательно, имеют право есть святую пищу или нет. Вторая категория, о которой говорится, всего в нескольких словах в стихе 10, на иврите звучит как «тошав». «Тошав» – это широкий термин, и он может означать что-то вроде «гастарбайтера», обычно имеется в виду иностранец. Возможно, это может быть иностранный друг семьи, который гостит у нас некоторое время. Это может даже относиться к человеку, которого заставляют жить с семьей священника в результате того, что этот человек выплачивает долг, следовательно, ташав в некоторых случаях может быть евреем. Как правило, ташав указывает на то, что между ними нет кровного родства или родства по закону, поэтому они классифицируются как друзья или знакомые, не принадлежащие к священнической линии. Ташав не является членом семьи и, согласно еврейскому мышлению, не является собственностью священника, как раб. Поэтому он или она не могут есть пищу, выделенную для священника. Третья категория сразу следует за второй в наших Библиях, и в некоторых случаях эти две категории даже объединяются и представляются как синонимы, которыми они не являются. На иврите третья категория звучит как сахир. Сахир означает наемный работник, в том смысле, как мы его понимаем. Может быть, это паденщик, а может быть и горничная, живущая в доме. Но идея заключается в том, что этот человек не является рабом и не является рабом, выплачивающим долг. У них просто есть работа, и им за это платят. Большинство наемных горничных и слуг в те дни жили вместе. Обычно это было просто частью пакета оплаты. Четвертая категория представлена в начале стиха 11, где в большинстве библейских версий будет сказано «собственность священника или раб». В иврите для определения этой категории используется ряд слов, а не одно слово, как у нас было до сих пор. И эти слова «кана нефеш» буквально это означает «приобрести живое существо». Порой слов позже добавляется, что «кана нефеш», что это приобретенное живое существо, было приобретено путем покупки на собственные деньги священника. На иврите киньян означает что-то купленное, а кесеф означает серебро или какой-то другой вид денег. Так что буквально это означает приобретенное живое существо, купленное за деньги рабом, купленным у кого-то. Обычно это был иностранный раб, купленный у работорговца, потому что по закону еврей не мог владеть другим евреем. Важно отметить, что эта категория людей считается семьей, вопреки всей современной логике, и поэтому им разрешается есть священную порцию пищи. Другими словами, купленный раб почти во всех случаях не израильтянин, считается частью семьи, но раб, который живет с семьей, потому что они были вынуждены это сделать, чтобы погасить долг, раб-слуга, не считался членом семьи. Купленный раб считается собственностью священника, в то время как раб не является собственностью священника. Сделайте мысленную заметку об этом, потому что это определение важно для остальной части Библии. Последняя категория – это те, кто родился в семье или домашнем хозяйстве. Не думайте только о собственных детях священника. Это не то, о чем идет речь. Еврейское словосочетание «ялудбейто» буквально означает «рожденный в семье». Оно не используется в сочетании с женой главы семьи, рожающей его детей. Это термин, зарезервированный для детей, рожденных от купленных рабов, от кананефеш, священника, которые не являются кровными родственниками священника. Дети, рожденные от купленных рабов, принадлежали рабовладельцу точно так же, как и сам раб.
Поскольку некоторые из этих категорий так или иначе связаны с рабством, я должен пояснить, что те рабы, которые не были куплены и, следовательно, не были членами семьи и которым не разрешалось вкушать святую пищу, данную священнику, не голодали. Это просто означало, что пища, предназначенная для них, должна была быть куплена священником. Кроме того, не допускайте мысли, что купленный раб каким-то образом обязательно был в лучшем положении или с ним обращались лучше, чем с рабом, приобретенным посредством рабства. По закону со всеми рабами, независимо от того, как они были приобретены, будь то иностранцы или евреи, нужно было обращаться прилично, не подвергать насилию, не морить голодом и не заставлять работать сверхурочно. Другими словами, каждая из этих категорий обсуждается и определяется здесь, в книге Левит 22 главе. Потому что по той или иной причине каждая из этих категорий людей регулярно оказывалась в доме священника. Разделение на категории нужно только для того, чтобы определить, имеют ли они право есть часть священной пищи, отведенную священнику, в доме которого они живут. И как мы видим, некоторые категории имели это право, а некоторые нет. И это правило не обязательно следует логике, как нам могло бы показаться. Стих 12 определяет, что произойдет, если дочь священника выйдет замуж за человека, не принадлежащего к священническому роду. Она перестанет получать какую-либо священную пищу. Теперь она соединена со своим мужем, так что ее новая личность связана с мужем, и она перестает быть с ее родными отцом и матерью. Тем не менее, если в результате смерти или развода у нее не будет другого выбора, кроме как снова жить в доме своего отца, тогда она снова имеет право есть священную пищу как член семьи. Обратите внимание на комментарий об исключении из этого правила, если у нее нет потомства. Идея состоит в том, что если у нее есть сын, который достаточно взрослый, чтобы заботиться о своей овдовевшей или разведенной матери, то его долг, согласно закону, полностью обеспечивать ее. А поскольку он по определению не был священником, то его мать по-прежнему не имела права есть святую пищу. Легко догадаться, что случались ошибки, и правило нарушалось. Стихи 13-15 в первую очередь касаются того, что произойдет, если кто-то, не имеющий права есть священную пищу, случайно это сделает. Поймите, что эти правила работают только в тех случаях, если это действительно честная, непреднамеренная ошибка, а не уловка, обман или прямое пренебрежение законом. Поэтому наказание относительно, незначительно. Случайный нарушитель должен заплатить стоимость жертвы плюс штраф в размере 20% от стоимости. Несчастным случаям и промахам уделяется много внимания, но даже тогда есть последствия, хотя они обычно невелики. Нельзя оскорбить святость и Иеговы даже без злого умысла и выйти из этой ситуации без последствий. Давайте никогда не будем забывать об этом. Я думаю, что стих 16 дает нам небольшой намек на то, что довольно часто происходило среди Израиля что-то, что регулярно происходило в большинстве языческих культур. В этот исторический момент Бог был в процессе выведения израильтян из их язычества с помощью дарования Торы. По сути, в ней говорится, что священники несут двойную ответственность. Они должны следить за тем, чтобы самим не осквернять святую собственность Бога, в данном случае, в частности, пищу, полученную в результате жертвоприношений. И, во-вторых, они должны следить за тем, чтобы обычные израильтяне не грешили, употребляя святую пищу, так как они не имеют на это права. Достаточно легко понять. Далее говорится: «Ибо я Господь, освящающий их». Я считаю, это не пустая фраза. Я полагаю, что здесь речь идет о стандартной языческой вере в то, что вы можете сделать себя святым, даже богоподобным, делая определенные вещи. И одна из стандартных вещей, которые вы могли бы сделать, это съесть пищу богов. Поедая святую пищу, вы становитесь святыми. Ранее мы говорили о том, как мы видим все эти упоминания о жертвоприношениях, как о пище для Бога, а о дыме от всесожжений, как о сладком аромате для его ноздрей. Я учил вас, что израильтяне серьезно относились к этим словам. В их культурном мышлении, которое в то время основывалось на языческих концепциях и практиках, родившихся за 4 столетия жизни в Египте, хотя Иегова не говорил им ничего такого, для них это был просто здравый смысл, что Богу нужно есть, и у него есть нос, который любит хорошо пахнущую еду. И общим элементом верований всех языческих обществ той эпохи было то, что животные, сжигаемые на алтарях, были настоящей пищей для их богов. Поскольку это была святая пища, считалось, что если кто-то съел эту пищу, то она передала святость тому, кто ее съел. Таким было их понимание, что присвоенная святость незаконна. Бог говорил Израилю десятилетия за десятилетием, и все же большая часть еврейского общества не понимала этого. Только он делает святым. Вы не можете стать святыми сами по себе. Вы не можете достаточно хорошо подчиняться законам, чтобы достичь святости. И в данном случае вы не можете съесть свой путь к святости. Вы можете быть объявлены святыми только тем, кто обладает такой властью, самим Иеговой. Следование законам приносило поклоняющемуся своего рода святость, своего рода праведность, но не спасительную и не духовную. То, что оно приносило, было тем, что приходит от послушания. Оно приходит от того, что вы настраиваете свое сердце и разум на веру в то, что Бог говорит правду, и что настоящая жизнь приходит от жизни по Торе. Но то, как все это происходило, заключалось в том, что это должно было происходить в точном, неизменном порядке. Сначала вы должны быть искуплены Богом,
Затем вы должны быть объявлены Богом святыми, затем вы должны из благодарности и осознания истины следовать за Ним в послушании. Вы стали святым и праведным, теперь идите и живите святой и праведной жизнью. Никакого другого приказа не будет, он остается таким и по сей день. Мы довольно быстро пройдем через следующие несколько стихов, однако я хотел бы, чтобы вы заметили, что там, где в стихе 18 говорится о том, что кто-то приносит всесожжение, да будь то обет или обетное, приношение, наше изучение еврейских названий этих приношений оказывается полезным. Потому что, начиная со стиха 21, когда в нем начинается речь о приношении другой жертвы, мы не просто видим повторение того, что Бог только что закончил говорить. Каждая из них представляет собой различные виды жертвоприношений, и каждый со своей собственной целью, собственным протоколом и требованиями к тому, из чего именно должно состоять жертвоприношение. Первая группа жертвоприношений, стихи 18-20, основана на жертвоприношениях Ола, а вторая группа, стихи 21-22, основана на жертвоприношениях Шламим. И, конечно же, Бог ясно дает понять, что у животных, используемых для этих жертвоприношений, не может быть никаких дефектов. И далее, как мы видели на прошлом уроке, список запрещенных дефектов жертвенного животного точен и почти идеально соответствует списку, который лишает священника права совершать жертвенный ритуал. Очевидно, что и жертва, и приносящий жертву должны быть безупречны. Далее, жертва должна исходить от определенной предписанной группы животных, а приносящий жертву должен исходить от определенной предписанной группы людей – левитов. Ранее мы видели, что Иешуа точно соответствовал этому образцу. Он был непорочной жертвой, которая происходила из определенной группы – колена Иудина, Абаал. И он был совершенным священником определенного типа, чин Мелхиседека, а не чин Аарона. Я также хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы указать на другой принцип, который изложен очень хорошо, но легко упускается из виду. В стихах 24 и 25 говорится, что Израиль не только не должен использовать для жертвоприношения каких-либо дефектных животных из своих собственных стад, они также не должны использовать чужих животных, которые имеют те же дефекты. Обратите внимание, что нет запрета на использование животных, выращенных за границей, для жертвоприношения, просто они должны соответствовать тем же точным стандартам отсутствия дефектов, что и животные, выращенные евреями и принесенные в жертву на алтаре. Вот в чем дело. Принцип заключается в том, что требование к представлению Богу того, что приемлемо для Бога, универсальны. Не имеет значения, является ли источник еврейским или языческим совершенства это требование. Израиль не получает возможности обойти эти требования, как и язычники. Это учение, которому Павел так усердно учил в различных книгах Нового Завета. До Иеговы, с духовной точки зрения, все человечество было одинаковым. И когда дело доходит до требований к пребыванию в его присутствии, мы все одинаковы. И когда дело доходит до того, что такое добро и зло, чистое и нечистое, правильное и.
Неправильное, справедливое и несправедливое, святое и нечистое, совершенное и несовершенное, мы все одинаковы. Так что не обманывайтесь. Если требование быть приемлемым для Бога одинаково для всех, а в нашу эпоху этим требованием является доверие к Мессии Иешуа, действительно ли вы верите, что правила и постановления, которые определяют добро и зло, чистое и нечистое, справедливое и несправедливое и так далее, различны для разных групп, что у Иеговы есть план А для евреев и план Б для язычников в том, что касается праведности и святости перед ним, Тора определяет праведность и святость для всех, и она определяет жизнь и доброту для всех. У Бога нет одной Торы для евреев и другой Торы для язычников. Но, похоже, так говорит институциональная церковь, не так ли? Новый Завет предназначен для язычников, Ветхий Завет для евреев. Тем не менее, Бог не говорит: «Евреи, вы должны быть очень строги в следовании принципам моей Торы, а язычники могут просто придумать их по ходу дела». У евреев нет широты, но у язычников нет границ. По сути, разве это не означает, что стандартное христианское учение – о том, что Тора не имеет отношения к язычникам, но обязательно для евреев. Дайте этим рассуждениям немного устояться. Глава 22 завершается тем, что дает нам пару предписаний относительно того, насколько молодым может быть жертвенное животное. И именно с восьмого дня его рождения и далее оно становится пригодным для представления Богу. Интересно, что требование к обрезанию еврейских мальчиков, что в точности символизирует представление Богу, одно и то же. Они должны пройти брит-мила на восьмой день после рождения.
Далее мы видим, что ни одно животное не может быть убито в тот же день, когда убита его мать, и наоборот. Обычно это расценивается просто как указание быть милосердным и гуманным. И, наконец, Иегова напоминает всем нам, кто он такой, он свят, и он тот, кто искупил нас. Никто другой даже не способен на это. И он искупил нас с определенной целью. Он хочет быть нашим Богом. Я хотел бы подвести итоги сегодняшнего урока, сказав, что принципы, которые мы продолжаем изучать в книге Левит и Торе, либо упоминаются, либо повторяются во всем Новом Завете. Более половины слов Нового Завета – это просто цитаты, взятые непосредственно из Ветхого Завета. И это были образцы и принципы, которые мы изучаем в Торе, которую Иисус возвысил до всех своих духовных намерений. Иисус не разрушал форму, он усовершенствовал ее.
Все эти требования книги Левит о том, что только священники могут приближаться к Богу, которые кажутся нам отчасти несправедливыми. И что?
Священники в некоторых случаях не могут хоронить своих умерших. Все это выдвигается в Новый Завет. Послушайте стихи из первого послания Петра. 1 Петра 2:5. «Сами вы, словно живые камни, созидаемые в духовный дом, чтобы быть коганием, отделенными для Бога, и приносящими духовные жертвы, угодные ему благодаря Мессии Иешуа». 1 Петра 2:9. «Но вы избранный народ, коганием царя, святой народ, народ, принадлежащий Богу». Для какой цели? «Чтобы возвещать хвалу о призвавшем вас из тьмы в свой чудесный свет». Как верующий вы священник. единственный способ быть священником – это быть верующим. Нет верующих, которые не были бы священниками, и нет священников, которые не были бы верующими. Теперь обратите внимание на Евангелие от Луки 14:26. «Если кто-нибудь приходит ко мне и не возненавидит своего отца, мать, жену, детей, братьев и сестер, и, кроме того, собственную жизнь, тот не может быть моим талмидом. Ничто не может быть выше Бога. Если необходимо, чтобы вы были отделены от всего, что вам ближе всего на земле, чтобы следовать за ним, то пусть будет так». Слова Луки. Это слова Иисуса.
Евангелие от Матфея 8:21-22. «Один из талмидим сказал ему: „Господин, позволь мне сначала пойти похоронить моего отца“. Но Иешуа ответил: „Следуй за мной, и пусть мертвые хоронят своих мертвецов“». Священники, рукоположенные Иисусом, должны подражать священникам Израиля. Точно так же, как храмовые священники не могли иметь дело с мертвыми телами, так и верующие не должны этого делать.
Конечно, как и во всех учениях Иешуа, он возвышает правила Торы до их полных духовных целей. Примеры Торы – это физические демонстрации духовных принципов. Это не значит, что верующие не должны участвовать в похоронах. Скорее, он проводит различия между теми, кто оставит все, чтобы следовать за Иешуа, чтобы таким образом обрести жизнь, и теми, кто будет цепляться за пути традиции и получит смерть.
В следующий раз мы начнем изучать 23 главу.